Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня с вами о Божьем молчании. Очень редкостная тема. Или молчание неба, что то же самое. Но об этом следует поговорить. В этом мире существует столько несправедливости. Почему в этом мире существует столько несправедливости? Это первый вопрос, который мы поставим себе. Этот вопрос волнует очень многих людей, и особенно религиозных, которые хотя бы верят, не рождены свыше, но верят они в Бога. Этот вопрос можно сегодня повсюду слышать, особенно со стороны погибших грешников, когда им рассказываешь об Иисусе Христе и Его желании спасти их для жизни вечной. Глядя на вопиющие жестокости, несправедливости и величайшие нужды людей, особенно в третьем мире, люди восклицают: «Где же этот Бог и куда Он смотрит?» Оказывается, этот вопрос волновал уже Соломона, о котором читаем в Экклесиаст 4, стих 1. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. За короткое время, а именно с начала моей проповеди и до этого момента, по статистике умерло в этом мире голодной смертью 18 детей. В этом заключается великая нужда и невообразимые страдания в этом мире сегодня. Поэтому люди спрашивают, где же Бог, который предположительно управляет этим миром? А так как Божье вмешательство, видимо, нигде не заметно, не проявляется, то многие безбожники говорят: Бога нет. В Псалме 13, стих 1 читаем: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Но другие безбожники берут это за повод, чтобы и дальше еще изощреннее грешить, потому что в их глазах, с их точки зрения, Бог не принимает это всерьез, чтобы они были судимы. Об этом читаем в Псалме 72, стих 11. И говорят: как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? Или Экклесия 8.11: не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Само общество в больших центрах нашей цивилизации подобно кораблю рабов. На палубе этого корабля празднуют и веселятся, а под палубой, в трюме, господствует великая нужда. Кто может измерить те заботы и страдания, которые переживают люди минимум в один час? И по отношению ко всему этому Бог молчит? Поэтому в сегодняшней проповеди поговорим о молчании Господа Бога. Посмотрим вместе с вами, дорогие слушатели, что по этому поводу говорит Святое Писание. Так много страданий наблюдается в этом мире, и кто может охватить и понять, сколько страданий произошло и происходит под солнцем? День за днем, из года в год, от одного столетия к другому. Гуманные человеческие сердца планируют, и человеческие руки помогают, чтобы хотя бы немного уменьшить или облегчить эти страдания. Сильная и готовая рука закона защищает, конечно, некоторых мучимых и страдающих в этом мире. И если мы даже отвернем наши мысли от страданий мира сего и направим их на узкий круг тех людей, которые верят Господу, то загадка еще увеличится. Ведь многие дети Божьи оставили свою родину, чтобы пойти в другие страны, к погибшим грешникам, и рассказать им радостную весть с Голгофы об Иисусе, о Его любви, о Его желании их спасти. Но как часто случалось, и в настоящее время все еще случается, что мы слышим о их убийстве, о их мученической смерти, а именно руками тех, кому эти миссионеры несли и несут эту радостную весть о любви Господа Иисуса к ним, руками тех, кому они хотели служить. И где в этих случаях находится истинный и верный Бог, которому они служили? Не взывали ли они в своей нужде к Господу Иисусу? Бог, которому они доверяли, безусловно, мог перестроить сердца преследователей и удержать их руки от зла, от этих убийств. Что было в таких ситуациях с помощью Господа, который однажды говорил: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Но земля выпила и пьет кровь тех, которые верили Богу и доверяли Ему. А небо молчало и часто молчит в таких случаях. Все эти ужасы являются лишь маленькими волнами на поверхности глубины и широты морей страданий Церкви Иисуса на протяжении столетий истории христианства. Со дней Рима до столетий так называемых преследований христиан неизвестное число сотен тысяч, а быть может и миллионов мучеников, которых можно назвать лучшими и самыми чистыми верующими, были преданы смерти самыми различными изощренными методами. Эти факты настолько ужасны, что мы этого не перенесем, не выдержим, если их все перечислить и описать подробно. Христиан убивали через диких зверей, но еще большее количество и более страшной смертью умирали дети Божьи от рук людей в камерах пытки инквизиции. Дети Божьи умирали, обратив свои лица к небу и поднявши свои сердца в молитве к живому Богу. Но небо казалось твердым, как железо, а Бог, к которому они обращали свои молитвы, казался бессильным, как и они сами. Как это следовало понимать? Является ли Бог несведущим или бессердечным? Люди направляли к Нему свой взор, чтобы спастись от страха смерти, но они смотрели на Него напрасно. Или как объяснить страдания, которые домашний очаг могут превратить в пустыню? Страдания, которые настолько разрушают сердца, что даже самые лучшие ободрения веры звучат как пустые слова. Почему Бог должен быть таким жестоким? Почему небо так ужасно молчит? Бывают времена, когда небо становится твердым, как железо, и земля не менее тверда. И мы чувствуем, что мужество в наших сердцах понижается под действием давящих на нас тяжестей. И как бы метко эти слова не описывали наше положение, то в конечном итоге они являются все-таки недостаточно меткими. Если бы речь главным образом шла о том, что Бог иногда не помогал отдельным детям Божьим, то все же еще можно было бы верить в Его бесконечную мудрость и доброту, и это привело бы недовольных и ропщущих к молчанию и избавило бы нас от страха. И далее, если бы, как во времена патриархов, даже целое поколение исчезло бы с поверхности земли, не увидев малейшего дуновения действий Господа Иисуса, то вера все же способна осветить, укрепить и обрадовать надежду и вызвать в сердцах самопроверку. Но с чем мы в действительности противопоставлены? Или чему мы в действительности противостоим, является фактом, что за 2000 лет времени благодати мир сей никогда не являлся свидетелем открытого доказательства присутствия Господа Иисуса и Его силы. Поэтому и кричат часто эти неверующие: «Где ваш Бог? Куда Он смотрит? Знает ли Бог о нашем существовании?» Такова первая нетерпеливая мысль, которую люди проявляют. Но затем их уста формулируют Богу вызов и сомнение. Затем вера теряет смысл и силу в мощные действия Бога и Его божественное вмешательство в прошлом, что мы проиграем, читаем. И так до тех пор, или до такого момента это продолжается, пока люди в своем мышлении низведут вмешательство или действие Господа Иисуса до такого уровня, что все это объясняется не более, как легенды евреев и мифы из старого мира, мифы прошлого. Так это объясняют теперь. В лице трудностей жизни веру древних времен и такого Бога, который проявляет абсолютную пассивность и не всегда находится в распоряжении для всех практических вопросов жизни, оставляют и объявляют, в конце концов, несуществующим. Можете ли вы, дорогие слушатели, немного понять, о чем я говорю? Если мы обратимся к Святому Писанию и рассмотрим эту тайну молчащего Бога или молчащего неба, которая обратила в неверие так много людей, а, быть может, и привело к безбожию, то это молчание станет еще более непонятным. Жизнь и учение великого пророка из Назарета привлекли на себя внимание огромных масс людей. Огромные массы людей. Все полуразумные люди рассматривают его как самого выдающегося и мудрого человека, который когда-либо появлялся на арене истории человечества. Но христианство видит в нем больше, чем в благородном. Великий и непостижимый Бог, который до поры до времени был окутан непроницаемым мраком и который обитает в неприступном свете, 1 Тимофея 6:16, что может казаться противоречием, но, как таковой, тем не менее, исключается его обширным откровением по отношению к людям. Он сам открылся людям. Смотрите по этому вопросу тему колодцы, которую я наговорил. Этот назарянин был не только образцом человека всех времен, нет-нет, он был самим Богом. Бог, открывшийся в плоти, пророки предсказали об этом заранее. Наконец пришло время, когда это исполнилось. Надежда святых исполнилась вследствие создания христианства. Бог принял образ человека и жил среди людей, так что Он не остался никому должным в доказательстве Своего божественного происхождения и божественного действия. Но область Его действия была географически очень ограничена. Однако, если область Его действия была так ограничена, то во время своего служения он должен был об этом что-то сказать, что это все же дальше пойдет. Но во время своего служения он говорил о тайне, что он должен умереть мученической смертью, воскреснуть и вернуться к своему Отцу на небеса, откуда и пришел. Он говорил о триумфе своей власти, которая последует после его вознесения. Те, к которым он это сказал, не были в состоянии слышанное понять. Одно из последних слов Иисуса после его воскресения и незадолго до его вознесения читаем в Матфея 28:18. «И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Но даже здесь мы видим позицию или элементы сомнения. В стихе 17 читаем: «И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились». Это можно еще понять. Но что следует сказать о скептизме сегодняшнего времени, который слова Иисуса, этот скептизм, слова Иисуса, да нам не всякая власть на небе и на земле, так объясняет, что это всего лишь значит, что Господь Иисус посылает миссионеров во все страны. Принцип откровения Бога, падшим в грех людям, на основании которого произошло их принудительное разделение с Богом и дальнейшая история до выступления Иисуса, в плоти вполне можно объяснить. Но способ обещания или обетования и пророчества о пришествии Мессии, подтвержденное единодушным голосом, показывает утреннюю зарю нового дня, в котором небеса будут царствовать. Даже если рассматривать все ложно, если заботы и несоответствия исчезли перед благополучием, войско небесное, которое сообщает пастухам о рождении Иисуса, подтверждают это свидетельство и укрепляют надежду на скорое исполнение. На какое исполнение? На земле мир, в человеках благоволение. И слова Иисуса в синагоге прозвучали как провозглашение, что теперь пришел для земли обещанный юбилейный год. И события в первые дни церкви Иисуса подтверждают эту надежду. Посредством видимого чуда Господь проявил себя, когда апостолов заключили в темницу. Господь Иисус зрительно ответил на молитвы детей Божьих. В Деяниях апостолов 4:31 читаем. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Далее, в отношении неверного поведения Анании и Сапфиры, их постиг суд, и великий страх охватил всех. День апостолов 5:12. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Что было следствием этого великого свидетельства в Деяниях апостолов 5:16? Мы видим в Деяниях апостолов, глава 5, стихи 16, 19 и 20. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Но ангел Господи ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите, и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Некоторое время спустя, после этих событий, умер Стефан мученической смертью за открытое свидетельство об Иисусе. Побитый камнями израильтянами, которые не могли больше слушать, как он говорил им слова истины. Во всех примерах, которые приводил Стефан, обращая особое внимание, мы слишком легко перешагиваем через образец или красную нить, которая является основой его речи. Эта нить является основой его речи, куда он хотел, именно куда он метил, куда хотел привести этих убийц. Независимо от того, говорит он об Иосифе или о Моисее, этот образец, эта красная нить является всегда одним и тем же. В первом случае приведенные им личности были отклонены израильтянами. Во втором случае их, эти же личности, приняли, что служило ко спасению, освобождению и сохранению жизни. Привожу примеры из обвинительной речи Стефана перед Синедрионом. Деяния апостолов 7, стих 13. «А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим и известен стал фараону род Иосифов», то есть приняли. Теперь в стихе 25 читаем. «Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли, отклонили». В главе 7:27 читаем. «Но обижающий ближнего оттолкнул его, то есть Моисей оттолкнул, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами?» А в 35 стихе читаем: «Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею?» Сего Бог, через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем». Приняли. Стефан показывает Синедриону, что и при первом пришествии Иисуса Христа они его отвергли, как и Моисея сначала, и Иосифа. Именно это является красной нитью, проходящей через свидетельство Стефана. Поэтому читаем в 52 стихе: «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» Он не говорит «наши», «ваши». «Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, обвинительные». Но во время побития Стефана камнями Господь Иисус знал о другом верном свидетеле, об апостоле Павле. Мы не знаем, о чем Павел, который в это время носил еще имя Саул, думал, когда слышал слова свидетельства умирающего Стефана. И Павел, апостол Павел, пережил удивительное освобождение из темницы в городе Филиппы, когда он вместе с силой прославлял ночью Господа. Произошло землетрясение, и все были освобождены. И апостол Петр был освобожден из темницы сверхъестественным образом, когда он сидел в темнице, и все собрание усиленно за него молилось. Все это видимые действия, видимое вмешательство Господа Иисуса. Это всего лишь немногие примеры действий Господа Иисуса. В начале образования церкви Господь Иисус совершал чудеса и знамения. Смотри проповеди мои о чудесах и знамениях. Там я это подробно объяснил. Значит, сначала совершал знамения для укрепления веры в детях Божьих. Господь многосторонне действовал через своих апостолов сверхъестественными мерами. Обещание в Матфея 28:18 «Дана мне всякая власть на небе и на земле» не были теперь словами, в отношении которых требовалось объяснение. Начало времени церкви, как и начало времени Божьего народа Израиля, было временем накопления божественных чудес и ознаменовано своевременным действием Господа Иисуса. И это тоже является единственной параллелью между Израилем и Церковью – началом. Отсутствие или отступление открытого действия Господа во времена Израиля рассматривалось как доказательство того, что Божий народ отпал от своего Иеговы. Но именно в эти времена Господь посылал своих пророков, он не переставал говорить, посылал своих пророков, через которых народ ясно слышал его речь, слышал его голос. Но это является контрастом по отношению ко времени церкви. Когда в начале времени церкви чудеса прекратились, а Израиль не слушал радостную весть с Голгофы, то больше не слышно было усиленной речи Господа с неба, как во времена Израиля, через пророков. И до сегодняшнего дня, на протяжении 2000 лет времени благодати, больше не слышно речи Господа с неба. Против этого могут возражать и сказать, что это и не особенно странно или неудивительно, так как Малахий был последним пророком Ветхого Завета. Ложная точка зрения в этом вопросе заключается в том, что явления чудес и пророки во время Иисуса снова вспыхнули и светлей, чем когда-либо до этого. Свое продолжение нашли эти чудеса в начале церкви Иисуса, но именно тогда, когда действие Евангелия среди евреев пошло на затухание и перешло к язычникам, что было важнее, чем все другое. Именно тогда исчезли чудеса и свидетельства Божьего исцеления. Не удивляет ли нас этот факт? Не возникает ли у нас при этом положении вопросы? Большинство детей Божьих верят в сообщение о чудесах в Писании. Они, дескать, имели место в прошлом. Но если таких детей Божьих спрашивают, почему Господь Иисус молчал на протяжении долгих 2000 лет, то часто получаешь редкостные ответы. Бывают, например, такие взгляды. Это был бы абсурд, если бы Господь Иисус вмешивался в повседневную нормальную жизнь людей. Такие взгляды являются доказательством того, как чрезвычайно быстро на человека оказывает влияние опыт его веры. Верующий воспринимает и соглашается в том, что в прошлом Господь Иисус вмешивался и направлял исторические события в нужное русло, а неверующий принимает на веру то, что недоказуемо, то есть если существует всемогущий и добрый Бог, то он должен во все времена действовать и проявлять себя. Ответ был бы слишком прост, если бы мы сказали, все это является испытанием Господа, который на основании своей бесконечной мудрости решил предоставить людей самим себе. Но если мы откроем Библию и исследуем этот вопрос, то такой аргумент невозможен. А Библию неверующие люди, как правило, не читают. Там совершенно ясно написано в Евреях глава 1 стихи 1 и 2. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. На этом сегодня прекратим, продолжим в следующий раз.